Здравствуйте. Мы читаем труды Бальсуляма, статья Шамати, 59-я Нунтет, на странице 574, «Посох и змей». Напоминаем, что можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, «Посох и змей», 59-я статья Шамати. «И отвечал Моше, но ведь не поверят они мне. И сказал ему Творец, что это в руке твоей? Тот ответил, посох. Сказал Творец, брось его на землю. Бросил он, и обратился тот в змея, и побежал Моше от него. Надо объяснить, что есть только два состояния. Или святость, чистота, отдача, или нечистая сила, ситрахра. А промежуточного состояния нет, и тот самый посох обращается в змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни. То есть раскрываются именно на простые и скромные желания, которые считаются в глазах человека не столь важными. Поэтому Творец спросил Моше, что это в руке твоей? Рука означает постижение. Ведь иметь в руках – это значит достигнуть, получить. Ответил, посох, мате. Это значит, что все его достижения построены на вещах низких по своему значению, важности, то есть на вере выше знания. Ведь вера в глазах здравомыслящего человека является чем-то неважным и низким. Он уважает все, базирующееся на знании, фактах. То есть, в глазах человека важна вера внутри знания. Если же разум человека не в состоянии постичь чего-то, или постигаемое противоречит его пониманию, то он должен сказать, что вера для него важнее и выше его знания. Понимание, сознание. Получается, что этим он умаляет значение своего разума и говорит, что если его понятие противоречит пути Творца, то вера для него важнее, выше знания. Потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего, то есть этот разум не стоит ничего, не имеет никакой важности в их глазах, как сказано, глаза у них да не увидят, уши у них да не слышат. То есть человек аннулирует все, что видит и слышит, все, что не согласуется с путем Творца. И это называется идти верой выше знания. Но это выглядит в глазах человека как низкое, неважное, недоразвитое, незрелое состояние. Тогда как у Творца вера не расценивается как неважное состояние. Это только человеку, не имеющему никакой иной возможности и обязанному идти путем веры, вера кажется неважной. Но Творец мог бы воцарить свое божественное присутствие, шхину, совсем не обязательно на деревьях и камнях. Однако выбрал он за основу именно путь веры, вопреки знанию, потому что это наилучшее для духовного пути. Поэтому для Творца вера не является неважной. Наоборот, именно у него, именно у этого пути есть многочисленные преимущества, но у творений это считается внизу. И если человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим для него и важным, то есть внутри знания, и пренебрегает этим путем выше знания, потому что эта работа кажется ему неважной, то немедленно из Торы и его работы получается змей, воплощение первородного змея. Поэтому сказано, всякому гордецу, говорит Творец, не можем мы быть вместе. Причина же именно в том, что шхина покоится на деревьях и камнях, Поэтому, если человек бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже гордость, то есть змей. И нет промежуточного, но есть или змей, или святость, потому что вся Тора и работа, если низменны они в глазах человека, то становятся змеем. Но известно, что у ситры ахары нет света, поэтому в материальном нет у эгоизма ничего, кроме желания, не получающего никакого наполнения. Эгоистические желания всегда остаются ненаполненными. И поэтому получающий какую-то одну порцию в 100, желает 200 и так далее. И умирает человек, не достигнув и половины желаемого, что исходит из высших корней. Корень клипы – желание получать наслаждение. На всем протяжении 6000 лет эти желания невозможно исправить, так что бы было возможно получить в них свет, поэтому на них лежит запрет первосокращения. Поскольку в этих желаниях нет наполнения, они соблазняют, подговаривая человека притянуть свет на их ступень. И тогда всю жизненную силу, весь свет, который человек получает от чистой стороны за свою работу в отдаче, забирают эгоистические желания вследствие этого, они получают этот свет, забирают этот свет. И вследствие этого они обретают власть над человеком тем, что дают ему подпитку в этом состоянии, не позволяя выйти из него. Из-за этой власти клипы над собой человек не в состоянии идти вперед, потому что нет у него потребности подняться выше своего настоящего состояния. А поскольку нет у него желания, то не может двигаться, не может совершить ни малейшего движения. В таком случае он не в состоянии понять, идет ли он в святости, или в обратную сторону, потому что ситра ахара дает ему сил все больше и больше для работы, ведь сейчас он находится внутри знания, работает разумом и не считает свою работу низкой, неважной. И поэтому человек может оставаться в плену нечистой силы навечно. Но чтобы вызволить человека из-под власти ситры ахары, создал Творец особое исправление. Так что если человек оставляет состояние посох, то немедленно падает в состояние змей. И в этом состоянии у него ничего не получается. И не в силах он преодолеть это состояние. И остается ему только снова принять на себя путь веры, называемые низменными, неважными состояниями. Получается, что сами неудачи вновь приводят человека к принятию на себя работы на все новых ступенях веры выше знания, то есть посоха, мате. Поэтому сказал Моше, но они не поверят мне, то есть не пожелают принять путь веры выше знания. Но ответил ему Творец, что это в руке твоей? Посох? Брось его на землю, и сразу посох обратился в змея. То есть между посохом и змеем нет никакого промежуточного состояния. И это для того, чтобы человек мог точно знать, в каком состоянии он находится, в святом или нечистом. Получается, что нет иного пути, кроме как принять на себя путь веры выше знания, называемый посох. И посох тот должен быть в руке, и нельзя бросать его на землю. Поэтому и сказано, и расцвел посох Аарона. Ведь весь расцвет, который удостоился в работе Творца, был именно на основе посоха Аарона. И для того, чтобы служило нам признаком, идет человек правильным путем или нет, возможность узнать, какова основа его духовной работы. То есть, на какой основе он работает. Является ли его основа посох, то находится на исправлении к святости. А если основа его внутри знания, то не сможет достичь святости. Но в самой работе, то есть в Торе и молитве, нет никакого признака, работает ли он на Творца или ради себя. Более того, если его основа внутри знания, то есть работа основана на знании и получении, то тело дает силы работать. И он может учиться и молиться с огромным рвением и настойчивостью, ведь и действует согласно разуму. Тогда как, если человек идет путем исправления, который основывается на вере, отдаче, то он нуждается в большой особой подготовке, чтобы святость светила ему. А просто так, без подготовки, его тело не даст ему сил работать. И ему необходимо постоянно прикладывать усилия, ведь его природа – это получение наслаждения и получение внутри знания. Поэтому, если его работа на материальной, земной основе, ради себя, он никогда не испытывает в ней никаких трудностей. Но если основа его работы в отдаче и выше разума, то он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении, а не на отдаче. И ни на миг он не может упускать из виду эту опасность, иначе мгновенно падает в корень желаний земной выгоды, называемый прах и пепел, как сказано, «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Так произошло после прегрешения с древом познания. Человеку дана возможность анализа и проверки, идет ли он путем правильным, в святости, или наоборот, чуждая сила, бесплодна, не приносит плодов. Этот признак дает нам книга Зоар. Именно на основе веры, называемой посух, удостаивается человек умножения плодов своих трудов в Торе. Поэтому сказано, расцвел посох Аарона, то явно показывает, в цветении рождение плодов приходят именно путем посоха. Каждый день, как и в то время, когда, вставая со своего ложа, человек умывается, очищает тело от своих нечистот, точно так же он должен очиститься от нечистот духовных, от клипот. То есть проверить себя, совершенен ли его путь посоха. И такую проверку он должен проводить в себе постоянно. И если он лишь на мгновение отвлекается от этого анализа, тут же падает во власть нечистых сил ситрахара, называемых желанием наслаждаться ради себя, и медленно становится их рабом. Ведь в соответствии с правилом свет создает кли, насколько человек работает ради получения для себя, в этой мере ему становится необходимо стремиться только к эгоистическому получению, и он отдаляется от отдачи. Отсюда можно понять сказанное мудрецами: «Будьте очень-очень смиренными». И почему же так громко сказано «очень-очень»? Но дело в том, что человек становится зависим от окружающих в том, чтобы получать от них почести, уважение, одобрение. И даже если вначале он получит это не ради наслаждения, а, например, ради уважения к Торе, то есть по другим причинам, и уверен в том, что нет у него никакого стремления к почету, и потому можно принимать почести, ведь для себя Ведь не для себя он получит. Несмотря на это, нельзя получать почести по причине того, что свет создает кли. Поэтому после того, как получил он почести, уже начинает желать их. И значит, уже находится во власти почета. И очень тяжко освободиться от почета. А вследствие этого человек отдаляется от Творца, и трудно ему склониться перед Творцом, потому что он стал независимым, самостоятельным. А ведь, чтобы достичь слияния с Творцом, человек должен полностью аннулировать себя перед Творцом. Поэтому сказано «очень-очень», где первое «очень» означает, что нельзя получать почести ради собственного удовольствия, а второе «очень» добавлено потому, что даже если не ради себя, все равно запрещено получать почести.
Духовное. Нам очень трудно объяснить суть его, поскольку это связано с чувствами. Если человек находится в тех же ощущениях, что и автор, он понимает, о чем сказано. А если он не находится на том же уровне ощущений, то вообще не понимает, о чем говорится. Вся наша работа, как он говорит, это работа в Египте, то есть в изгнании, когда мы пока еще не чувствуем Творца, высшую силу, что она может помочь нам подняться над нашим желанием получать, что мы еще не чувствуем. Это является временем выбора. Это самое хорошее время. Потому что на этом мы учимся. Каким образом работать против желания? Когда я себе должен всегда представлять состояние, что я уже нахожусь в отдаче. В состоянии, когда я нахожусь в духовном, в святости, когда я не являюсь собой какой-то преграды, перегородки высшему свету, наполняющему всю реальность. Но я опускаю собственное «я», и несмотря на то, что я ощущая все состояния, которые происходят со мной, и мой эгоизм реагирует на них, я должен пытаться находиться только в чистой отдаче. Как будто я уже нахожусь в духовном мире, нахожусь в море любви, нахожусь в совпадении свойств с Ним, поскольку то, что разделяет между мной и светом, это мое желание получать, мой эгоизм. Вот я нарисовал его в виде кубика. Когда я нахожусь в состоянии, когда я являюсь мешающим, выделяющимся со своим эгоизмом внутри света, а кроме меня все исправлено и готово, и только я таким образом вижу испорченную реальность, себя испорченным, и Творца не в порядке, что Он таким образом ведет себя со мной. И также думаю, что есть еще кроме Него другая власть и так далее. Итак, вся моя работа заключается в том, чтобы представить правильно состояние, каково оно на самом деле, а не то, что рисует мне мой эгоизм, что есть еще всевозможные силы, кроме меня, возможность принять решение, но есть только нет никого, кроме Него. Когда мне кажется, что кроме Творца есть даже я, или как мне кажется, что это я чувствую и решаю, тоже нет. Но все, что Он делает, Он проводит через мои чувства, для того, чтобы я, получая от Него каждую секунду, каждое мгновение, мог провести работу по отмене себя, свои мысли, когда мне кажется, что это я думаю и чувствую, мысли, которые я получаю от окружения, группы, вообще от всего мира. Но я должен стараться представлять себя как можно больше во власти высшего света, который наполняет всю реальность. И в этом все понятие посоха и змея. То есть, пытаюсь ли я все время удерживать управление Творца выше, а себя ниже. Это называется мате, посох, мата, низ по важности, а Творца наверху. Или же змей, когда, если я не работаю таким образом, но все свои решения я полагаю на желание получать, это называется, что я бросаю посох на землю, тогда он обращается в змея, когда я нахожусь уже во власти своего эгоизма. И так человек должен, по сути дела, только проверять, является ли он собой перегородку в этом океане света или нет. Отменяет себя. И вследствие этого подчиняется, может включиться в свет. И так каждую секунду по отношению к товарищам, к группе, чтобы была у него проверка, что он наверняка не представляет это себе, что он же праведник и исправленный. Но дана нам очень четкая проверка, которую мы можем ощутить, когда мы можем находиться все время в ощущении, в возможности правильно измерить это ощущение, где мы находимся. Когда в каждую секунду я проверяю по отношению к группе, я прозрачен, не мешаю объединению, также участвую в объединении, чтобы выстроить равные отношения, уравновешенные. И я таким образом все время нахожусь в работе, в которой я наверняка сохраняю себя в состоянии уподобляющего себя высшему свету. Когда эта вся работа становится привычкой, и высший свет становится ощущаемым и ощущаемым постоянно. И эта работа, мы ее ощущаем как работу в изгнании. Когда мы работаем против величия Творца, которое не проявляется по отношению к нам, но стремимся представить себе его величие, величие свойства отдачи, выше всяческих помех, возникающих против этой важности. И так мы продвигаемся. Да.
Мэнни из Бершева спрашивает, что значит проверять себя точно в отношении группы?
Духовное нами не ощущается. Я могу представлять себе, что я на самом деле праведник, прозрачный, не мешаю свету, и я нахожусь с ним в гармонии, буквально повторяя те же движения, как свет дает, так же и я отдаю. Как я могу проверить, что это правильно? Нет у меня никакой возможности проверить себя, иначе как по отношению к товарищам. И если в группе, в окружении, я способен быть частью объединяющей, уравновешивающей, делающей всех равными, и влекущим всех к одному центру, к объединению между нами, тогда я уверен, что я тем самым сравниваю себя со светом и не нахожусь там по отношению к свету, к Творцу, не являясь мешающим наполнить всю реальность. И это только в группе. Нет другого места, нет другой проверки. Поэтому произошло разбиение килим, и вся эта подготовка для нас является проверкой. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зоар».